Российская элита была под веником. Почему так сложилось? Почему пришлось концентрировать силы у Москвы, давая возможность быстрому продвижению Вагнера? Михаил Ануфриенко ко мне присоединяется. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы ответите на эти действительно крайне важные вопросы с точки зрения не только анализа произошедшего, но и того, что может в дальнейшем быть в нашей с вами стране?
На самом деле, все, что не делается, все к лучшему. Потому что, во-первых, бунт Пригожина, в 5:54 утра я так это и назвал, бунт Пригожина, и уж простите, назвал его ублюдком, вот, очень здорово подстегнул те необходимые изменения, которые должны происходить и в управлении государством, и в Министерстве обороны. Причем сейчас это понятно, что никто не будет признавать, но суть в том, что эти изменения назрели, и об этом же говорил и Лукашенко, по сути дела, и об этом же говорил я в передачах своих, которые последовали уже, когда немножко волна успокоилась, потому что начался сразу обсуждение личностных качеств Пригожина, по каким причинам он на это пошел, начали выстраиваться какие-то конспирологические теории. Хотя на самом деле все просто. Вот, кто как мигрировал взгляды Пригожина, было видно с начала этого года. Если начинал он с конструктивной критики, то больше, все больше смещался на личности Шойгу и Герасимова. У него все больше и чаще начинались огульные обвинения. Приходилось даже делать передачи, которые говорили о том, что снарядный голод вообще-то существует не только у Пригожина. И это знают все, кто помогает нашим бойцам. Везде существуют нормативы расхода боеприпасов, везде не хватает ствольной реактивной артиллерии и минометов. И мало того, в любой войне их не хватает никогда. Сколько бы их ни было, все равно всегда мало.
Но вот президент что Лукашенко касается... заявил, что надеялись, что рассосется, не рассосалось. Ну, значит, надо было обращать на это внимание?
На это и обращали, и обращают внимание. Но государственный механизм, созданный у нас за предыдущие 30 лет, он слишком неповоротлив, он реально создан под мирное время. Паркетные генералы – это не оскорбление, это констатация фактов. Люди принимают решения в соответствии с теми нормативными законодательными актами, которые существовали и существуют в мирное время. Сейчас в условиях боевых действий они продолжают существовать. У нас нет органа, который мог бы оперативно отменять или приостанавливать деятельность тех или иных законодательных нормативных актов, которые действуют по всей стране. В результате возникают большие проблемы. Это и по поводу расширения номенклатуры тех материалов, той техники, которая необходима вооруженным силам. Потому что если не прописан там буханка в составе роты, то ее там и не будет. И Министерство обороны никогда на это не пойдет. Они действуют в соответствии со своими бумажками. И все то, что поступает и берется на баланс, и так или иначе в бригадах, или полках, или ротах, батальонах, делается под ответственность командиров, которые воюют и понимают, что им это нужно. Но Министерство обороны это не одобряет. Мы были конкретный пример, когда было принято решение отвести войска из Харьковской области в Белгородскую. Вместе с нашими войсками уходила масса гражданских лиц, многие из них без документов. Пограничники не имеют права их пропускать на нашу территорию. Они не пропускали. Образовывались пробки, образовывались давки. По ним наносила удар артиллерия хунты. Были жертвы. Это наглядный факт, как действующая нормативно-правовая база противоречит реалиям времени.
Да, но ситуация, насколько я понимаю, еще более усугубилась. То есть вот эта фраза Александра Григорьевича по поводу, что они все под веником, имеется в виду российская элита, да? Это они сейчас, говорят, готовы всех там, ух, ах, там и так далее. А в тот момент куда-то все исчезли. Куда исчезли, вот на ваш взгляд, Михаил? И Володин фактически ведь это подтверждает, говорит о том, что надо разбираться с госслужащими, которые покинули Россию, цитирую, в сложный для страны момент.
Надо разбираться. Я не буду здесь называть фамилии, но я знаю служащих, в том числе в аппарате президента, которые не разделяют взглядов населения России, не разделяют цели спецоперации. Есть такие люди.
Работают на госслужбе и так легко могут свалить из России, имея доступ к гостайне?
Нет, допустим, он работает в отделе кадров аппарата президента и не имеет доступа к гостайне формально.
Но я думаю, это достаточно конфиденциальная информация, как и, грубо говоря, отдел кадров Федеральной службы безопасности.
В данном случае нужно уже разбираться, понимаете, там кто, как ограничивает. Я же не служу в ФСБ, поэтому в Федеральной службе охраны, поэтому не знаю, у кого...
Нет, я понимаю, но они оказались под веником. Как так получилось, что под веником?
А под веником Вот если говорить о таких рядовых чиновниках, там, аппаратчиках, которые вообще-то не медийные люди, то с ними понятно. У них есть вполне либеральные взгляды, многие из них не любят, даже ненавидят президента, не очень любят Россию, но у них хорошая должность, хорошие зарплаты, они формально выполняют свои обязанности, выполняя все, что требуется им по нормативам, по их требованиям. И все. У нас же нет идеологии. Претензии к человеку предъявить нельзя.
Согласен,
его личный взгляд, он их публично не выражает. А что у него
но все-таки делает? Лукашенко имел в виду не рядовых чиновников, когда назвал Матвиенко, Володина и Ситейшего.
А здесь все понятно. Понимаете, вот наглядный пример. Мы все читали заявление Министерства обороны во время бунта Пригожина. Мы где-то видели, чтобы Шойгу вызвали? Нет. Когда появилось первое сообщение о Шойгу, по-моему, вчера, сообщалось о том, что он посетил там штаб Южного военного округа, или Западного. Группы Запад. Но это было пятничное вообще мероприятие, чему есть видеоподтверждение.
Но вот это уровень. Но сегодня мы Сергея Кожугетовича видели на Соборной площади Кремля.
Ну, там было несколько тысяч человек, не мог же он не быть со своим представителем Министерства обороны. Был он, ну, на совещании был. Теперь, когда уже все закончилось, мы его увидели.
Михаил, хотя стоит ли ждать кадровых изменений, на ваш взгляд? И как быстро они могут произойти?
Точно нет. Угу. Потому что никто не захочет связывать бунт Пригожина с кадровыми изменениями в Министерстве обороны или в других ведомствах. Чистка чиновников необходима, мы об этом говорим сначала, да и до своего говорили. О том, что это необходимо. СВО это подстегнуло процесс. Сейчас они будут идти быстрее. Но увязывать... Ну, политически не ошибочно начать изменения в Министерстве обороны. Это будет расценено, как, так сказать, часть договорняка с Пригожиным, пошли ему на поклон, перед Бунчаками прогнулись и так далее. Эти разговоры никому не нужны, они вредны. А то, что изменения назрели, да. Путин, по-моему, ясно сказал, что костяк Минобороны будет складываться из людей, которые принимали непосредственное участие в специальной
войне. Да, это его еще одно сегодняшнее заявление.
Вот, собственно говоря, да, будет. Но когда это будет? Скорее всего, во второй половине сентября. Если ситуация на фронте будет развиваться плохо, будет раньше.
Угу. Короткий ваш комментарий вот по поводу заявления Золотова о том, что Вагнер так вот быстро шел в направлении столицы, потому что здесь была концентрация сил у Москвы. Как профессионал, как оцениваете это заявление?
Как пустое сотрясание воздуха. Вагнер так быстро шел к Москве, потому что было принято кардинальное решение не наносить массированных ударов по идущим колоннам. Максимально постараться избежать кровопролития. Все понимали, что массированные удары по колоннам вызовут ответный огонь, в том числе действия группировки, которая фактически захватила штаб ЮВО в Ростове. Вот это масштабное кровопролитие, чего никому не нужно. Понимаете, возможность ударить всегда есть, но зачем? Ведь мы же понимаем, что переговоры с Пригожиным длились не один час. Они фактически как утром начались, так и продолжались до обеда. И, естественно, все это время максимально сохраняли режим. Мало того, большая часть сбитой авиационной техники Пригожина никакого отношения к атакам на него не имела. Три вертолета радиоэлектронной борьбы и самолет Ил-18-22 воздушный пункт управления, ну, абсолютно точно не к нему. То есть вот уже 4 из 7 сбитых единиц. Вот, мало того, К-52, который упал там на нефтебазу, тоже летел мимо по своим делам. Надо понимать, что в воздухе очень напряженное движение боевой техники здесь. Потому что идут активные боевые действия. А вагнеровские ПВОшники сбивали, естественно, все, что, до чего могли дотянуть. Не мудрствуя лукаво.
Ну вот что дальше? Что дальше, вот на ваш взгляд? Как ситуация будет развиваться? Я понимаю, что это многогранник, да, здесь масса вопросов.
Нет, безусловно, здесь масса вопросов, но... Президент дал окно возможности вагнерам, они воспользуются всеми. Часть уйдет в запас, часть подпишет контракты с Минобороны или другими формированиями, часть уйдет в Беларусь. Тем более, что Лукашенко их там ждет, они там нужны, для них разворачиваются лагеря, они там будут работать. Это, опять же, лишнее давление на хунту со стороны границы Беларуси. Им придется там держать еще дополнительные войска, еще в ожидании вагнеров с белорусского направления. Плюс у них остается огромный пласт работы в Африке. Это колоссальная работа, которую никто не отменял. И, собственно говоря, сделать, скажем так, наместником африканского территориального округа Пригожина, это вполне нормально. Кстати, наши англосаксонские друзья именно этим сотни лет и занимались. Помнится, флебустьер Кортес неплохо себя проявил в Южной Америке. То есть вот это совершенно нормальное дело, я не вижу здесь ничего такого, тем более раз у него возникают проблемы в России, а следственные действия будут продолжаться по массе других эпизодов, это избитые самолеты, и расходование денег и многое другое. То есть не связанное, собственно, с путчем, но тем не менее отдельные элементы эти будут расследоваться, там еще много работы. А Пригожин может продолжать работать в Африке. У него прекрасно получалось, никаких вопросов.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Михаил Ануфриенко был у нас на прямой связи.